Любовь к родине начинается с любви к семье. Этот рекламный плакат висит почти на каждой станции московского метро. А до этого висел другой: «Крепкая русская женщина с тремя детьми» и подпись «Стране нужны твои подвиги». Так, на уровне наглядной агитации отражаются заверения правительства о том, что оно обеспокоено демографическим спадом и потому всячески поддерживает семью. Мы начинаем сегодня новый цикл передач о семье, потому что проблема эта намного глубже настенного творчества советского пошиба. Что такое российская семья сегодня? Готовы ли молодое поколение к семейной жизни? Я передаю микрофон Татьяне Вольской.
Семья – один из самых консервативных институтов общества, но все-таки со временем меняется и она. Если раньше понятие «семья» было незыблемым, все роли внутри него были, казалось, раз и навсегда распределены, то сегодня исследователи уже говорят о том, что в обществе и в сознании людей появилось несколько основных типов семьи, семейных укладов. Тому, как меняются эти уклады, посвящено специальное исследование, проводимое доцентом факультета социологии Государственного Петербургского университета Ольгой Безруковой. Его главная цель – посмотреть, как меняются семейные установки от сегодняшних родителей к сегодняшним подросткам, какой идеальный образ семьи существовал у родителей и чего хотят их дети, то есть как они будут стараться устроить свои семьи. Исследование еще не закончено, но полученные данные неопровержимо показывают, что семья меняется. Каков вектор этого изменения, говорит Ольга Безрукова.
Молодые люди сегодня и подростки, они ориентируются на разные типы семьи. Происходит трансформация этих моделей организации семьи. Наш известный там исследователь Голод, например, Сергей Исаевич, петербургский социолог, он говорил о том, что трансформация семьи идет от каких-то патриархальных типов семьи к таким более современным типам семьи. И, в принципе, называется сегодня три основных типа. Это патриархальная или традиционная семья, детоцентристская и супружеская. И, соответственно, в каждом таком типе семьи меняется как распределение ролей, так и распределение функций, власти, ответственности и так далее. И, в принципе, вот как я предположила, и это было основой нашего исследования, меняется и роль родителя, и вот материнские, отцовские функции. И, соответственно, в патриархальной семье и в традиционных типах семьи, она может быть и матриархальной, конечно, акцент все-таки больше на родительских функциях, на родственных отношениях, на производственных функциях семьи, а в детоцентристской дети становятся в центре семьи, то есть акцент на детях. И постсовременный тип семьи, такой, например, как супружеский, хотя их много тоже разных моделей. Здесь акцент все-таки на равноправии партнеров во взаимодействии, межличностное общение, профессиональная ориентация все-таки становится доминирующими, а роль родителя она становится менее важной, периферийной.
Но семья далеко не ограничивается отношениями детей и родителей, напоминает доцент кафедры педагогики и психологии семьи Института детства Любовь Костина.
Прежде чем стать родителем, желательно научиться быть супругом. Масса статистики, масса исследований, которые говорят, если у супругов нет налаженной личной жизни, вообще начинается с того, что нужно научиться сначала быть личностью, справляться со своими проблемами. Потом, когда ты научился справляться с самим собой, ты научаешься жить с другим человеком, с супругом. Потом, когда ты научился жить в этой диаде, ты уже третьего в эту диаду привлекаешь, ребенка. И тогда новая роль осваивается — родительство. Вот у нас есть этапы развития семьи. И мы говорим о том, что если люди сначала не решили собственные проблемы, вступили в брак, они это принесли в семью. Фактор развода. Если люди дальше не освоили роль супруга, мужа и жены, а уже стали родителями, то опять эту проблему они перенесли на детей. Опять фактор развода и проблем детско-родительских отношений. Поэтому здесь все по ступенькам.
Несмотря на меняющийся мир, модель патриархальной семьи в России весьма и весьма живуча, считает Любовь Костина, которая тоже основывается на данных похожего исследования.
Представлялись результаты опроса молодых людей. Как они видят себя в браке, как они представляют себе семью. Очень интересно, что до сих пор существуют вот эти патриархальные устои, что мужчина должен быть главой семьи, добытчиком и так далее. Мы видим, что у нас даже не феминизм. Это совершенно стандартно, что женщина активна, она хочет чего-то в этой жизни сделать, не только реализовать себя как мать. Но вот как только речь идет о семье, все, это девушка, которая сидит и ждет принца на белом коне. То есть вот у нас в головах сейчас очень большая путаница. Мы находимся сейчас в устройстве семьи на таком перекрестке, и люди не знают, куда пойти. Они понимают, что такая форма существования семьи, которая была там 10, еще 15, не говоря уже о 50-летней давности, да, форма существования семьи уже отмерла.
А что отмерло? Ну, у нас была советская семья, и мы
мы знаем, как много везли наши матери. Они везли просто страну.
А теперь я вам привожу пример тренинг. Вот еще той самой советской семьи. Я начинала в начале 90-х работать с этими семьями. Приходят эти семьи, совершенно активная женщина. Она лучше мужа устроена в жизни социальной. Она выше по статусу, по заработку, там по всему. Но как они заходят к консультанту, психологу, и спрашиваешь у них, кто у вас глава семьи, женщина безоговорочно говорит, у нас мужчина.
В партнерстве мужчины и женщины какая-то игра обязательная. Человек играющий, homo ludens. Наверное, женщине в какие-то моменты приятно подчиняться, и мужчине тоже приятно быть главой, вот даже не в социальном смысле, да?
Только вот это и определяет степень свободы. Вот смотрите, что у нас происходит. У нас женщина может быть более активна, но она это скрывает, потому что это игра, потому что это не принимается там обществом, потому что она дипломат, по каким угодно причинам, по сексуальным причинам, неважно. Важно только то, что она не свободная. Это, ну я не знаю, с чем сравнить, может быть, с сексуальными меньшинствами. Все о них знают, но при этом лучше это скрывать, чтобы не травмировать родителей, чтобы было дипломатично на работе и так далее. А это степень свободы. И то же самое в семье. Разве люди свободны, когда они не говорят что-то другому человеку? Это степень доверия, это степень свободы.
Вот женщина, ее зовут Тамара. Она дважды была замужем, и обе ее семьи распались. Я спрашиваю ее, кто был главой в двух ее семьях.
В первом случае, конечно, я была, а во втором опять я.
Вы остались одна. Вы считаете, это связано с тем, что вы на себя брали вот эту роль главы семьи?
Конечно. Потому что, когда развелась с первым мужем, он сразу же стал самостоятельным. Как-то он стал решать свои проблемы сам. Ну, во втором случае был гражданский брак, поэтому я в своей семье была хозяином и хозяйкой.
У вас дети. Вы знаете их установки? Как они хотят организовать свои семьи?
Скажу сначала о самом самостоятельном мальчике, который... который хочет быть хозяином во всем. Это и по его словам, и по его действиям видно. Старший совсем ничего не хочет, ни семьи, ничего не хочет.
Ваня – студент, ему 21 год, и завести когда-нибудь семью он намерен. О намерениях я его и спрашиваю, кто будет главным в его семье.
Это очень сложный вопрос. Мне бы хотелось, чтобы как-то этот вопрос вообще не возникал, чтобы, ну, было какое-то, что ли, какой-то консенсус. И все были равноправны.
А вот 5-летний Сима отвечает четко и ясно. Сима, ты когда вырастешь, женишься?
Да.
А скажи, пожалуйста, в вашей семье кто будет главным, ты или твоя жена?
Я.
Конечно, говорить о средней российской семье сложно, как о средней температуре по больнице. Но то, что эта семья, как институт, находится на распутье, признает и заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена и Ирина Хоменко.
Совершенно очевидно, что традиционная семья, ну, в нашем понимании, мама, папа, ребенок, она, конечно, будет трансформирована вообще. И сейчас вот то многообразие форм совместной жизни, которое наблюдается, когда живут, например, там мама, бабушка, ребенок, по гендерному принципу, там однородность, когда живут коммуны. Я вот читала, например, одну историю, когда две женщины с двумя детьми объединились, купили квартиру и живут вместе. Там не идет речь о каких-то сексуальных влечениях друг к другу, просто так людям удобнее. Они обе на работах, одна пока за детьми присматривает, другая что-то делает. То есть люди сейчас создают разные формы совместной жизни. И семья, если мы задумаемся вообще о функциях семьи сегодня, эти функции поменялись. Если раньше люди создавали семью, чтобы было легче жить в материальном отношении, ну, где-то диктат религиозный был, то сейчас, когда люди сами стали автономными, они уже не хотят создавать вынужденную структуру, потому что все женятся, потому что всем нужно. Сейчас каждый человек ищет свою форму жизни. Есть люди, которым подходит автономное существование, есть, которому нужно только быть с кем-то просто вдвоем, он не терпит многообразия, родственников его не хочет знать, там, партнера. Есть люди, которые могут жить только в большой семье, в коммуне. Поэтому для каждого человека сейчас есть свой путь, свой выбор.
В семье сейчас идет очень интенсивный процесс перемены ролей, говорит Любовь Костина.
У меня есть знакомая семья, в которой муж и жена. Женщина очень активна, она бизнес-леди, как сейчас говорят, она глава большой компании, очень много зарабатывает. Муж зарабатывал гораздо меньше, и он знал об этом, и, в общем, они договорились, что он будет воспитывать ребенка. Он сидит дома, он воспитывает ребенка, он с ребенком ходит в детский сад, школу и так далее, то есть воспитает, выполняет вот эту вот функцию мамы, как у нас принято говорить. Она зарабатывает деньги, и им отлично жилось. В втроем замечательная семья, но родственники это не принимали. На каждом совместном семейном обеде их постоянно пилили, друзья говорили, это ненормально, ему говорили, это ненормально, ей говорили, это ненормально, они развелись.
То есть общество разрушило семью?
Так и есть. А у нас в 90% случаев общество разрушает семью. Начиная от расширенной родительской семьи и заканчивая коллегами по работе, просто случайно знакомыми или там прохожими.
Наше общество сегодня стало обществом риска, в котором многие вообще не готовы к семейной жизни, говорит Ольга Безрукова.
Неготовность, она связана с особой позицией «я», с некой уязвленностью «я», с эгоцентризмом, с акцентом на себя, на свои интересы, на свои потребности. Существует действительно масса проблем, которые являются для многих семей, наверное, общими. Ну, во-первых, это, конечно, вот это вот состояние патернализма, которое является какой-то ментальной установкой. То есть очень многие ориентируются на государство. С другой стороны, очень многие обижены на него. И с третьей, не готовы взять на себя ответственность за решение своих собственных личных проблем и собственной личной жизни. И вот это вот является глобальной проблемой очень многих семей. Вторая, наверное, проблема, вот эта вот семейная солидарность, которая сегодня в семьях очень во многих разрушена. Это особенно в тех семьях, где, опять же, нет старшего поколения, где нет каких-то взаимных уз, объединяющих людей, и где ребенок один. Я, например, видела вот в своем исследовании много детей в православной культуре воспитанных. А там совсем иное понимание семейных ценностей, и взаимоотношения складываются достаточно позитивно. Наверное, еще одна из проблем – это, вот, конечно, такое социально затянувшееся детство, в котором наши дети и подростки пребывают, поскольку нет возможности выполнять какие-то социальные роли. Общество, в принципе, не предоставляет и не осознает эту проблему. То есть у нас мало возможностей там, детям и трудиться, подросткам, например, потому что нужно менять просто отношение к детям, к семье, к матери, к женщине. Но если мы живем в таком сегодня жестоком и агрессивном мире, это же сказывается на наших детях.
Сказывается все, и отношение к животным, и отношение к инвалидам, вообще к слабым членам общества, очень влияет на отношения внутри семьи.
С финнами, с афинскими коллегами я вспоминаю даже вот какие-то отдельные посещения в Финляндии, хотя достаточно такой холодный, рациональный климат и люди. Но вместе с тем там множество каких-то замечательных совершенно вещей, именно связанных с отношением к детям. Например, то, что касается там роли отца, и фотографии где-то там в метро, отец с детьми там на природе, и выставки там картин, рисунков и так далее. То есть вот изменение отношения к детям. Мне кажется, что это очень важно.
И, наверное, не только к детям. Мне кажется, то, что вы говорите, это вообще изменение внутрисемейных отношений. Ведь нельзя изменить отношения отдельно к детям, не изменив отношения к самой семье, к старикам.
Да, мы же все-таки выросли в системе такой авторитарной, жесткой власти. То есть изменения должны быть. Хотя, например, если мы с вами посмотрим все эти западные страны, вот такие либеральные подходы и воспитание к детям либеральные, оно тоже приводит к не очень позитивным тенденциям. То есть здесь какая-то должна быть золотая середина. Должна быть какая-то глобальная работа всего общества.
Говорила социолог Ольга Безрукова.
Что такое сегодняшняя российская семья? На тему работала Татьяна Вольская. Продолжим на следующей неделе во вторник.